совсем недавний, близкий пример. Ко мне вообще на собрание ходит один человек, который уже несколько лет не член церкви, ходит и не может принять крещение по определенным причинам. Ходит он ко мне порой ежедневно с разными проблемами. Чаще всего он говорит, что члены церкви очень нехорошие. Там не так делают, здесь не так делают. В общем, это его тематика. И я не раз слышал вот худые оценки в мой адрес. И когда слышал, нередко так улыбался и про себя думал, ну что тут такого? Ну бедный человек. У меня никаких эмоций отрицательных в его адрес. Я готов с ним молиться, готов снова слушать его. И вот не так давно я услышал очередной раз. Он зашел ко мне, я полечил как мог его душу. И вот услышал, он вышел и говорит, да он такой, такой, такой. И вот после этого опять приходит ко мне. Я не разбирался, ничего ему не сказал и никому ничего не сказал. Но я с ним разговариваю и чувствую, что мне не хочется с ним разговаривать. Просто не хочется разговаривать. Он это тоже почувствовал, удивительно, но он это понял. У него появились извинительные нотки. Похоже, он понял, что до меня дошло. А я все равно не хочу. Я разговариваю, я с ним поздоровался, я с ним разговариваю. Все как прежде, кажется, внешне. Но в сердце я не хочу этого. И он это видит. Что это такое, братья? Сказать, что это не прощение, ну, наверное, нельзя. Это какая-то сложность внутренняя. Какие-то проблемы, которые я сразу не смог преодолеть. Я к этому стремлюсь, я движусь к этому. Сразу не смог. А как долго этот процесс может затянуться? Братья, можно с нами поговорить, вот так высказать критику какую-то нам в наш адрес? И потом остаться безопасным, ничего не ожидать. Можно, братья, так с нами разговаривать? Без всякого опасения, что потом, ну, ничего не встретишь. Никаких проблем, никаких переживаний не будет. Вот кто-то, это давно уже, ну, не кто-то, я помню, брат мне говорит, зря ты так сказал, он тебе это вспомнит. Я думаю, надо же. И правда оказалась. Братья, мы вспоминаем или нет? Мы вспоминаем оплошности какие-то, промахи. А если нас обличал кто-то молодой, который, может, и жизни не видел особо, это нас не побуждает к тому, чтобы поставить его на место. Вот, братья, думаю, это серьезно. Я заглянул, когда рассуждал так над этой темой, я заглянул в книгу «Пастырелогия», думаю, интересно, когда-то давно уже читал, думаю, интересно, что-то там есть вот об этом или нет. Автор говорит, что одно из качеств епископа – тих. Это значит, что он легко прощает человеческие слабости. Тих легко прощает человеческие слабости. Греческое слово, переведенное как «тих», означает внимателен, сердечен, терпелив, милостив, мягок. Но кто-то сказал, что эта черта характеризует человека, который легко прощает человеческие слабости. Этот термин также находит свое во 2 Тимофея 2:24. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым». В практическом смысле слово «тихий» означает способность помнить добро и забывать зло. Вы не должны вести счет плохих дел, которые совершили люди против вас. Вот такое прочитал там. Братья, практически вот огорчение, переживания у духовных работников, у тех, которые трудятся с людьми, это неминуемое. Вот помните, апостол Павел говорит, что он знаком с огорчениями, нас огорчают. Он говорит в обидах, в немощах, в обидах. Огорчили дух Моисея, народ, которому он служил, среди которого ходил. Огорчали его, сказано об Иосифе, и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Братья, ну как приятно отметить, что апостол Павел говорит, я благодушествую в немощах, в обидах. Как приятно, что в руках Иосифа тверд остался лук его. Горьким не сделали. Братья, вот это горечь, но я иногда чувствую, что она может с кафедры даже изливаться, какие-то вот оттенки горечи. Иногда в личных разговорах. Иногда, ну, наверное, нам это знакомо. Но я хотел прочитать пример вот одного человека, которому пришлось испытать горькое. И чтобы на этом примере нам вот и порассуждать, и помолиться вместе. Это Иосиф, вот, которого я уже вспоминал. Книга Бытие, 41 глава, я прочитаю 50, с 50 по 52 стих. Бытие 41, 50, 52. До наступления годов голода у Иосифа родились два сына, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Элиопольского. И нарек Иосиф имя первенцу – Манассия, потому что, говорил он, «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». А другому нарек имя – Ефрем, потому что, говорил он, «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Братья, вот время не так много, я хотел основные мысли здесь отметить. Иосиф выходит из плавильни. В железо входила душа его. Страшные испытания обрушились на этого юношу. И в 30 лет, я думаю, оглянувшись назад, он мог смело повторить с автором 70-го псалма: «Ты посылал на меня многие и лютые беды». И вот из этой плавильни Иосиф выходит и называет, у него рождается сын, первенец. Он дает ему имя Манассия. Почему? Это осмысленное имя. Он думал, как назвать сына. «Потому что, говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». Братья, мне так нравится, отец дает сыну имя своей победы. Он победил. «Бог дал мне забыть все несчастья мои». Братья, я вот хочу вопрос задать. Что Иосиф все действительно забыл? С чем вообще ему пришлось встретиться? Ну, я коротко так. Вот мне всегда нравится при чтении биографии Иосифа, всегда нравится как-то снова осмыслить, что пришлось ему вкусить, какую горечь испить. Предательство ближних, братьев. Он их умолял. Вообще, наверное, перечислить все и трудно, братья. Вот эти перемены, ну, которые, как бы сказать, ну, вот эта амплитуда, вот этих, или как, каким словом выразить, вот такие повороты, крутые повороты жизни, которые выбрасывают многих на обочину. Сколько раз у него было так? Из любимого сына вдруг, это, братья, наверное, трудно осмыслить сразу, вдруг раб с перечеркнутым будущим. Чужая страна, чужой язык, и ты раб. Ладно, раб, как-то здесь еще, как будто вот все же он находит какую-то радость или смысл, но снова чья-то рука перечеркивает все. И он теперь узник, бессрочный узник, может быть, пожизненно заключенный. Ни за что, вообще ни за что. Да и никто и не разбирается, и кому ты нужен, чтобы разбираться. Братья, сколько, ну, мягко говоря, невнимательности. Или вот какие слова подобрать? Сколько несчастий, сколько горя, сколько надрывов. Вот мне нравится, это Иаков говорит, вот я упоминал уже 49 глава, «Огорчали его». И стреляли, и враждовали на него стрельцы. Мне нравится эта мысль, братья. Стреляли профессионалы, не с тем, чтобы попугать. Стрельцы стреляли, по-настоящему стреляли. И целились по-настоящему. И вот Иосиф говорит, «Бог дал мне забыть все несчастья мои». Что значит забыть, братья? Забыть вот то, что кажется, ну не вычеркнешь же. Кто-то говорит из верующих, из возрожденных, говорит, я этого никогда не забуду. Что значит забыть? Ну, конечно, простить. Конечно, простить. Полностью простить. И вот здесь, может, не совсем понятно, что значит и дом, весь дом отца моего. Ну и братьев в этом смысле, может быть. А может быть и то положение, ну дом отца обычно вспоминается, это детство, это что-то светлое, что-то приятное. А потом столько мрачного, столько горького, Бог дал забыть мне вот эти несчастья все. Он дает имя первенцу своему, сыну своему. И я думаю, ну не просто же так. За этим стоит борьба, за этим стоит много переживаний. Чего только там не было в этом сердце. В железо вошла душа его. И, братья, потом рождается у него Ефрем. Он дает ему это имя. Почему? Потому что, говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Здесь он говорит о плодовитости. Плодовитый – это как раз годы урожая. И он великий человек в Египте вдруг становится. И все ему подвластно, все житницы уже наполнены и переполнены. Нет счета хлебу. И вот у него рождаются дети. И второму он дает имя «Бог сделал меня плодовитым». Вот поэтому он дает такое имя. Братья, я хотел здесь обратить внимание. Все же есть какая-то последовательность здесь у самого Иосифа, да? Можно же согласиться? И плодовитым вряд ли возможно быть с какой-то горечью, братья. Надо простить, надо забыть, и только потом плодовитый. Братья, я думаю еще, что плодовитость Иосифа, вот не один раз об этом сказано. Яков говорит, когда пророчествует о сыновьях, он говорит дважды, говорит, Иосиф, отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Огорчали его и дальше. Братья, в чем эта плодовитость его более всего выразилась? Но я так думаю, вот смотрел, основное, наверное, это то, что он принял братьев своих, дом отца своего, что он их питал, что он был им пастырем, пастухом. И если бы пастух был какой-то другой, то беда бы этому народу, они бы исчезли. Но он был действительно пастырем для них, плодовитым пастырем. Братья, еще хочу здесь отметить, вот Иосиф говорит дважды, Бог сделал меня, Бог дал мне. Он хорошо понимает, что весь этот процесс, эти трудности, эти бури, может быть, в его сердце, вот эта борьба, в которой он, из которой он вышел победителем, это сделал Бог. Бог дал, Бог сделал. Братья, как слава Богу, да? Слава Богу, что из такой ямы, из пучины переживаний, из этого водоворота Бог может сделать, Бог может дать. Так что вышел и каким вышел? Воинным, подтянутым, крепким, победителем вышел. Ни оттенка нет вот этого огня, запаха какого-то, горечи этой нет. Он не присваивает это себе. Он не видит себя таким. А вопрос все равно, братья, возникает. Бог каждому может это дать и сделать с любым, как с Иосифом, или нет. Или бывает, кто-то горчит и горчит. Вот, братья, помните, написано отсюда, вылетело, произошло огорчение, так что они разлучились. Апостоле Павле и о Варнаве. Но я не хочу там что-то большего сказать. Ну, факт, просто факт такой. Два служителя большого ранга. И произошло огорчение. Так что они разлучились. Вот эти огорчения могут быть. Что-то кто-то сказал, как-то не понял, что-то несправедливо. И думаю, братья, что бывает же много несправедливостей. Когда-то Иван Петрович так немножко, ну, разговаривали с ним, и он мне говорит: знаешь, больше через несправедливости Бог лечит нас. Ну и в то же время, братья, и сколько справедливого. И вот, братья, Александр Медник сделал много зла. Кажется, много-много разных вот этих обстоятельств, ну, всяких-всяких обстоятельств. И вот Бог каждому дает эту милость такую, каждого делает таким. Или у кого-то в памяти остается, и он говорит: да вот если бы тот тогда, так я бы сегодня уже. Или вот, братья, к сожалению, наверное, бывает много таких, ну, проявлений, что трудно назвать полным прощением. Бог дал мне забыть. Братья, а что, собственно говоря, Иосифа было такое, что Бог ему дал? Вот, может быть, вы могли бы сказать. Я, рассуждая, полистал немножко. Какая черта характера или особенность Иосифа, чтобы какой-то ориентир иметь? Вот ему Бог дал, и я же хочу этого. Ему Бог сделал, и я хотел бы так. Что такое у Иосифа было, чтобы взять это в пример, к чему стремиться, на что ориентироваться? Вот, братья, я тоже так сразу подумал. Он боялся Бога. Он боялся Бога. И, знаете, мне очень приятно еще вот в конце книги «Бытие». Я прочитаю 50 глава с 15 стиха по 20. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отмстить нам за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу: отец твой перед смертью своей завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали: вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их, и говорил по сердцу их». Братья, прошло 17 лет, как Иаков и его семейство переехали в Египет. Вот эта трогательная встреча, Иосиф выезжает на колесницах, и встреча с отцом. Иаков, ну это не передать словами. И вот 17 лет благополучной жизни. Умирает Иаков. Братья увидели, что умер отец, и сказали: что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали? Братья, как вы это понимаете? 17 лет прошло. Иосиф их кормил, улыбался им, обнимал их. Первое, что после смерти отца, они говорят: а что, если так? Как это осмыслить, братья? Зачем они беспокоятся? Уже в народе говорят: быльем поросло. Да, наверное, не так, да, братья? Что эти 17 лет? Ну, что это такое 17 лет? Что, если он захочет? Вот беда, да? Вот это беда, если он захочет сосчитаться. Пропали. Братья, еще что интересно. Они посылают и говорят, передают, влагают слова: отец твой перед смертью своей завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. Оказывается, Иаков перед смертью с Иосифом имел разговор, и братья об этом знали. И какой разговор? Говорит: прости братьям твоим. Так 17 лет же прошло. О чем сейчас говорить? Братья, нам это понятно или нет? Так что 17 лет? Вы смотрите, и сами братья, и отец, они имеют это в виду. Почему? а потому что мы люди. И мстить – это очень нам естественно. Это легко. Это не то, что даже это кажется, ну, как закономерность какая-то. Без этого не получится. Поэтому Иаков, глядя, может быть, радуясь о добрых отношениях, о том, что Иосиф воин, ведь это же он говорит, воин крепкий, не горький, ничего ему не повредило. И все же он находит нужным сказать: прости братьям. Братья, я так подумал, умирает гарант прощение. Отец Иаков умирает. Что может стать? Иосиф говорит, что гарант прощения не отец, Бог. Я боюсь Бога. И еще, братья, знаете, мне так понравилось в этом. Он говорит: «Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил по сердцу их. Братья, он так с ними говорил, что они, похоже, вздохнули радостно, смотрят на него. Они это сердцем почувствовали, он говорил по сердцу. И так им спокойно-спокойно стало на душе. Переживание было большое. Упали, говорят: мы рабы тебе, прости. Иосиф плакал. Почему он плакал, братья? Когда они ему это говорили, почему он плакал? Трудно, конечно, однозначно ответить. Но, наверное, всколыхнулось все. Что все? Ну, вот эти картины все. Вот оно же помнится, как он умолял братьев: братья, не продавайте. Вот вспомнились, может быть, все. Но, знаете, я вот вспоминаю иногда, как я попал в армию. Как вот эти сапоги мокрые, переполненные водой. Там снег, вода, вот такая погода была. У меня мозоли. И иногда я вспоминаю, как я там портянки мотал. Как это все жутко. Я один, никому не нужен. Вспоминается иногда. И, может быть, Иосиф плакал, вот эти картины снова встали. И он после этого всего так говорил с ними, что они успокоились. Ну, к сердцу их сказал. Очень они спокойны были, уверены. Все нормально. Иосиф говорит: я буду питать вас и ваших детей. Так это же убийцы, это же предатели твои. Братья, как он похож на Иисуса Христа, да? Я вот недавно читал в Евангелии: 6 часов висит на кресте, обнаженный, униженный, оплеванный, избитый, под насмешки. И здесь ведь не оставляют. И здесь, ну, вот эти ужасные страдания ему представляют. Ведь он же, он об этом говорит, кивают головами, насмехаются: других спасал, себя спаси. И вот он умирает в муках и говорит: отче, прости им. Как Иосиф похож на Иисуса Христа, на пастыря доброго. И, братья, вот еще, он говорит здесь: вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Ну, братья, вот мне кажется, очень важно, что Иосиф не один раз отмечает. Вот, допустим, он братьям говорит: но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда. Это при встрече, когда он им открылся. Потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Братья, то есть он не один раз говорит, он видит Бога, Бог его так повел. Бог повел его так, имея определенную цель, для которой Иосиф вышел подготовленным, пригодным для этой цели. Братья, Бог так делал в жизни Иосифа, а Иосиф боялся Бога. Вот, наверное, он видел, что это делает Бог. Всегда видел пред собой Господа, как Давид говорит, и боялся Бога. И я думаю, братья, что это такое простое кажется, это азы, что Бог все делает, что Бог нас ведет. Но вот когда повороты вдруг крутые, тогда, братья, согласитесь, бывает трудно увидеть, что это Бог делает. Со мной это делает Бог. Бог позволяет кому-то что-то сказать. Бог позволяет обидеть. Бог позволяет какой-то несправедливости вопиющей в жизни моей случиться. Вот тогда бывает нелегко, братья. Тогда вдруг тени оживают, а истинный Бог уходит в тень, и путаница начинается. И тогда непрощение, тогда тяжесть, тогда надо сосчитаться, тогда надо заниматься тем, чем не надо заниматься. Мое время вышло, братья. Вот я бы хотел так отметить еще раз, что это такая важная нужда не попасть в эту яму непрощения, в этот капкан. Не такое непрощение, которое мрачное, такое вот с чем мы порой знакомы встречаться, а сам этот процесс, который как будто не находит, не достигает конечной цели. Вроде бы мы направляемся, что-то понимаем порой, а порой перестаем понимать. И вот просто неохота разговаривать с человеком. Я с ним разговариваю, а он понимает, что я не хочу говорить с ним. Что это такое, братья? Это вот тот процесс. Пусть поможет нам Бог, пусть Он с нами сделает, пусть нам даст то, что Он дал Иосифу. А для этого нам надо бояться Его и видеть, что Он ведет нас. Аминь.
Сколько раз томился ты, ища покой, ты долго страдал в оковах непрощения. Божий свет совсем не согревал мир твой. Прощать и любить, как важно научиться в жизни. От сердца простить, какой великий подвиг, развязать узлы к проблеме ключ найти. Попробуй простить, мой друг, уже сегодня. Сила есть пролитой на кресте крови. Прощай. В жизни иного пути, иного нет пути к отчизне. От сердца прости, наступит в жизни праздник, словно сад весенний расцветет душа. Прощать и любить, что может быть прекрасней, научиться искренне прощать врага, прощать.